С новостями вас познакомил Ярослав Шимов. Здравствуйте! Сегодня 20 января, четверг. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Теперь о главных темах сегодняшней программы. Сегодня в Москве пройдет встреча российского и белорусского премьер-министров, а депутаты Европарламента примут резолюцию по санкциям в отношении руководства Белоруссии. Сегодня исполняется 2 года президентства Барака Обамы. Возможны ли этим летом лесные пожары, аналогичные тем, что бушевали в России в прошлом году? И сегодня в Москве пройдет презентация книги Михаила Ходорковского «Статьи, диалоги, интервью». Это главная тема нашей программы. Сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, хотели бы вы прочесть книгу Ходорковского? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801. На пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий, я напомню, также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. И несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем -12, пасмурно, идет сильный снег. В Санкт-Петербурге днем теплее, -2, ожидается небольшой снег. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня депутаты Европарламента примут резолюцию по санкциям в отношении руководства Беларуси. Речь прежде всего идет о запрете на въезд в страны Евросоюза для высших лиц государства. Между тем, напряженными остаются отношения официального Минска с номинальным союзником Москвой. Показательно уже то, что никто из высшего руководства России не будет присутствовать 21 января на инаугурации Александра Лукашенко. Что и понятно, уже 3 недели стороны не могут договориться о поставках российской нефти на перерабатывающие заводы Беларуси, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Ветеран белорусской политики Михаил Мясникович совершит свой первый зарубежный визит в ранге премьер-министра. Сообщается, что сегодня в Москве состоится его встреча с Владимиром Путиным. И по официальной информации, стороны вроде как попытаются разрешить затянувшийся конфликт с поставками нефти. Сырье для нефтеперерабатывающих предприятий Белоруссии не поставляется с 1 января. От реализации за границей продукции нефтепереработки, прежде всего бензина и дизтоплива, белорусский бюджет получает едва ли не основную прибыль. Однако Минск настаивает, что в рамках таможенного союза, а сейчас и единого экономического пространства, черное золото должно идти в Белоруссию беспошлино. Россия, в свою очередь, требует повышения стоимости каждой тонны нефти еще на $45. Согласие чревато для Белоруссии потерей $1 миллиарда. В ином же случае белорусы будут платить за российскую нефть меньше, чем сами россияне. И это основной камень преткновения в российско-белорусских нефтяных переговорах. Однако политологи уверены, что с новоиспеченного белорусского премьера в Москве спросят за многое. И за уже сделанные громадные инвестиции, и за невыполненные обещания пойти на политические уступки взамен на признание президентских выборов, и за арестованных и обвиненных в организации массовых беспорядков граждан России. Говорит эксперт в белорусско-российских отношениях Андрей Суздальцев.
Москва очень осторожно отнеслась к событиям 19 декабря. Ну, казалось, что в Ленинградском пространстве входит совершенно фашистский режим. Мясниковичу вопрос будет задан, почему он устроен репрессии в духе 37-го года в центре Европы. И Мясниковичу будет задача Москве еще раз объяснять, что была цветная революция, которую изготовила Европа. На что он получит тоже один ответ о том, что, извините, но Минск в Европе доказывает, что был перевод, который готовила Россия.
30 декабря 2010 года сам Александр Лукашенко намекнул на след Москвы в деле о погромах на площади независимости в Минске в день президентских выборов. По его словам, за организаторами массовых беспорядков 19 декабря стояли определенные люди не из нашего государства, определенные структуры и большие деньги. Не лишним будет напомнить, что еще до президентских выборов Лукашенко самолично вывел на чистую воду соперников по президентской гонке. В частности, Владимира Некляева и Андрея Санникова он напрямую назвал ставленниками Москвы, которые отрабатывают вброшенные в них сумасшедшие деньги. Между тем, особых надежд на изменение политического климата в отношениях между руководством России и Белоруссии демократические активисты не питают. Ученый-лингвист Дмитрий Савка, как и сотни сторонников оппозиции, был задержан во время акции против фальсификации итогов голосования и приговорен к 15 суткам административного ареста. По его мнению, если бы Александр Лукашенко не чувствовал морального и материального прикрытия со стороны России, возвращение Белоруссии в 1937 год было бы невозможно.
Коли уже так сталося, что Москва.
Если уже так произошло, что Москва закрывает глаза на бесправие, которое здесь происходит, и фактически всячески стимулируя, прежде всего экономически, это бесправие, то пусть платит и дальше, на сей раз за его преступления. И я думаю, чем больше России придется платить за существующий режим, тем больше ее не будет удовлетворять то, что происходит в Белоруссии.
Не будет задовольнять то, что отбывается в Беларуси.
21 января состоится инаугурация вступившего на четвертый президентский срок Александра Лукашенко. Церемония будет транслироваться в прямом эфире по белорусскому телевидению. Однако, судя по всему, принимать присягу придется в полном одиночестве. Никто из коллег по президентскому цеху приехать на инаугурацию Лукашенко не захотел. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Продолжается программа «Время свободы». Сегодня издательство «Эксмо» и пресс-центр Михаила Ходорковского и Платона Лебедева проведут презентацию книги Михаила Ходорковского, статьи, диалоги, интервью. Кстати, на сайте «Радио Свобода» в час дня не пропустите прямую видеотрансляцию этого мероприятия. В презентации примут участие писатели Григорий Чхартишвили, Людмила Улицкая, журналист Леонид Парфенов, автор предисловия, директор лицея-интерната подмосковный Евгений Травин, гонорары авторов и прибыль от издания книги будут направлены в лицей-интернат. Сегодня в нашей программе вы услышите интервью с представителем издательства «Эксмо», которое выпустило книгу. Это, напоминаю, главная тема сегодняшней программы. И через 20 минут вы, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 222-12, сможете принять участие в дискуссии о сборнике Ходорковского. А сейчас давайте узнаем, хотели бы ее прочесть жители Снежинска, эту книгу, с которыми беседовала корреспондент «Радио Свобода» Арина Муратова.
Однозначно я бы хотела почитать. У нас садить можно, как Ходорковского, очень многих. Ну вот Ходорковский попался. Я бы хотела вообще посмотреть другую точку зрения, не только официальную.
Желания такого пока нету. Сама по себе фигура, может быть, не очень интересная, а вот эта ситуация, как она сложилась и за что с ним так, вот это может быть интересно. Но его точка зрения – это одна сторона, а вторую сторону мы никогда не услышим.
Ну, вообще, как бы я о нем очень мало знаю, просто фамилия на слуху, вот просто ради общего развития, и вообще, как бы, раз человек на слуху, о нем интересно все знать. Хорошо, если это будет все честно, конкретно и, ну, без всяких приукрасок. Вот это было бы интересно.
Да я такие вообще не читаю книжки. Времени не хватает. У меня четверо внучек, работают с работы.
Не все я поняла, за что его посадили. Ну, мне как-то хочется вот все узнать это. Интересно. Мне бы хотелось почитать.
Хотелось бы почитать, потому что все-таки человек знаменитый довольно-таки, да? Наверное, он пишет о чем-то таком, о чем мы, простые граждане, не знаем. То есть власть имущих, она не все же нам говорит.
Михаил Ходорковский – это ведь не человек из народа, и жизнь той эпохи, того времени никак не олицетворяет. И для меня книга об этом человеке никакой ценности в принципе не представляет. Хотя такое явление, как появление олигархов в России, того времени интересно.
По Ходорковскому много шума, да, и непонятно. Если двое говорят по-разному, одни из них говорят неправду. Мне бы хотелось, конечно, знать два мнения. И Ходорковского, и что о нем думают. Конечно, можно прочитать.
Да, очень хотела. Мне интересно просто, что это за человек. Я о нем практически ничего не знаю. Ну, интересно было просто бы узнать его мысли. Но вот покупать я бы ее навряд ли стала. Лучше бы у кого-нибудь взяла или скачала бы из интернета.
Наверное, это было бы любопытно. Но не с точки зрения, как Ходорковский, политически репрессированный коммерсант. Наверное, больше со стороны все-таки как Ходорковский экономист. Корень наших проблем, он экономический. И, в принципе, все, что происходит в России, сейчас надо рассматривать под углом зрения, а кому это выгодно. То есть посадили Ходорковского, да, кому это выгодно. Написал Ходорковский книжку, кому это выгодно. Наверное, да, наверное, я читал бы эту книжку.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, хотят ли они прочесть книгу Михаила Ходорковского. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве. Четверть девятого. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Более 20 человек были задержаны в среду в центре Москвы на акции памяти убитых 2 года назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Верховный суд России рассмотрит сегодня требования прокуратуры отменить оправдательный приговор бывшим сотрудникам компании «Евросеть», которых присяжные признали невиновными в похищении человека. В Ростове-на-Дону в среду вечером милиция предотвратила массовую драку. Задержано 12 человек. В Минске у здания Комитета госбезопасности прошла акция в поддержку бывших кандидатов в президенты Белоруссии, которые уже месяц находятся за решеткой. Продолжается четырехдневный государственный визит председателя КНР Ху Цзиньтао в США. В среду в Вашингтоне прошли переговоры китайского лидера с президентом США Бараком Обамой. Сегодня начинается визит в Москву президента Афганистана Хамида Карзая. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Время свободы». В центре внимания норвежской общественности продолжает оставаться судьба 25-летней писательницы Марии Амели, приговоренной решением суда к высылке из страны. Настоящее имя этой девушки, называющей себя также Мария Бедзюкоева, Мадина Саламова, сама народом из Северной Осетии. По имеющимся сведениям, ее отец был крупным бизнесменом, владеющим рядом предприятий во Владикавказе. Известно также, что родители вывезли Мадину за пределы России, когда ей было 14 лет. Рассказывает скандинавский корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
В 2000 году семейство Саламовых приехало в Финляндию, пытаясь получить статус беженцев. Но остаться там не удалось, и они перебрались в 2002 году в соседнюю Норвегию. На первое ходатайство о предоставлении вида на жительство Саламовы сразу же получили отказ. Однако из Норвегии российские беженцы не уехали, нелегально оставаясь в стране и продолжая писать прошение в миграционную службу. Их дочь, однако, избрала свой путь. Закончила среднюю школу и технологический университет в городе Тронхейм, получив степень бакалавра. А кроме того, взяв псевдоним Мария Амели, стала писать статьи и книги на норвежском языке, которым владеет в совершенстве. В 2010 году молодая писательница опубликовала книгу «Незаконный норвежец», рассказывающую о том, как и за счет чего выживают в Норвегии нелегальные мигранты. Книга, раскрывающая коррупционные схемы чиновников, связанных с миграцией, стала шоком для норвежских читателей, что и неудивительно, учитывая тот факт, что Норвегия традиционно входит в число наименее коррумпированных стран мира. В 2010 году норвежский журнал «Новые времена» присвоил писательнице-нелегалу звание «Норвежец года». Воодушевленная таким успехом, Мария Амели осенью того же года решила подать в миграционную службу Норвегии самостоятельное прошение о виде на жительство. Однако в дело вмешалась норвежская полиция, внезапно озаботившись статусом автора скандальной книги. И несмотря на то, что Саламова все эти годы не скрывалась от властей, активно занимаясь общественной деятельностью, выяснилось, что она находится в Норвегии незаконно. Мария Амели была арестована и отправлена в приемник для иммигрантов в Трандуме, после чего власти Норвегии провели переговоры с российскими представителями, уведомив их о том, что Саламова депортируют из страны в течение 90 дней. Правозащитники и друзья Марии уверены, что судебный процесс и высылка из страны стали актом мести норвежских правоохранительных органов в ответ на разоблачение в книге. Однако власти настаивают на том, что следует букве закона. Позицию властей разделяет и ряд норвежских политиков. Так, представитель партии Центра Ула Бортен Му считает парадоксальным, что норвежцы всячески поддерживают Марию Амели, оставаясь равнодушными к тому, что целые семьи высылаются из Норвегии в Ирак. Политик Центре заявил, что в сравнении с Ираком Россия является раем на земле, а Мария Амели настолько хорошо образована, что у нее есть все возможности для процветания в своей стране. Теоретически, девушка может вернуться обратно, получив право на въезд в Норвегию по рабочей визе. Несколько норвежских компаний уже высказали желание принять Марию Амели на работу. Однако возвращению препятствует весьма существенные обстоятельства. В Норвегии есть четкое правило. Нарушение иммиграционного законодательства приводит к высылке из страны. Если Мария Амели подаст заявку на получение рабочей визы, то мы должны будем сперва рассмотреть вопрос о ее высылке. В случае вынесения решения о депортации у нас нет оснований для выдачи разрешения на работу, поскольку заявителю будет запрещен въезд в Норвегию в течение нескольких лет. Говорит руководитель норвежского директората по делам иностранцев Ида Бёресен. В Норвегии не прекращаются акции в поддержку Марии Амели с требованием предоставить ей вид на жительство. Норвежские общественные и правозащитные организации, поддерживающие Марию, обратились за помощью в разрешении ситуации к премьер-министру страны Йенсу Столтенбергу. Однако глава правительства Норвегии заявил, что вмешиваться в процесс высылки Амели в Россию не будет.
Мы должны относиться ко всем одинаково и не делать исключений лишь потому, что тот или иной человек привлек к себе много внимания. Если мы начнем делать исключения из правил, то у нас появятся тысячи необоснованных ходатайств о предоставлении убежища, сказал Йенс Столтенберг. Норвежский суд принял решение освободить Марию Амели из-под стражи, и последние несколько дней перед депортацией она проведет на свободе. Адвокат Амели Брюньев Риснес в своем интервью «Радио Свобода» сообщил, что, несмотря на большой общественный резонанс, его подопечной, судя по всему, придется покинуть Норвегию. При этом, как подчеркнул Риснес, в России девушка окажется только со свидетельством о рождении. Никаких других российских документов у нее нет. Сама же Мария Амели разместила в своем блоге сообщение, в котором благодарит друзей и своего бойфренда Эйвинда Традала за поддержку. А в интервью норвежской телерадиокомпании НРК сказала следующее. «Я ощущаю постоянный страх. Стоит мне остановиться на 5 минут, как становится трудно дышать. Точно так же, как это было в спецприемнике в Трандуме. Я прошла долгий путь. Я боролась за себя. В этой борьбе меня поддерживали мои друзья и вся страна. Куда же я теперь отсюда еду? Ведь мой дом, он здесь, в Норвегии». Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
2-летие президентства Обамы. Обещания и результаты. Американо-китайский саммит. Проблемы остаются. Конгресс отзывает реформу системы здравоохранения. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. Ровно 2 года назад при рекордном стечении народа Барак Обама принял на ступенях Капитолия президентскую присягу. Первый афроамериканец, избранный президентом США в результате исторических выборов, пришел в Белый дом с программой перемен. В первые дни и недели пребывания у власти Барак Обама принял несколько крупных символических решений. Он подписал директиву о выработке планов сворачивания военной кампании в Ираке, о закрытии не позже 1 января 2010 года тюрьмы на военной базе в Гуантанамо, отменил запрет на государственное финансирование исследований в области стволовых клеток. За этими решениями последовали беспрецедентный по масштабам биль о стимулировании экономики, которым предусматривается выделение почти 800 миллиардов долларов на финансирование экономических проектов, выкуп государством обанкротившейся автомобильной промышленности и нескольких крупнейших финансовых институтов. Апофеозом законотворческой деятельности президента и его партии стало одобрение весной прошлого года масштабной реформы системы медицинского страхования. Но законодательный триумф президента Барака Обамы знаменовал смену настроения американцев. Закон оказался непопулярен в стране. Леволиберальное крыло электората, ожидавшее от своего президента смелых решений, не могло простить ему отказ от идеи участия государства в страховании людей. Правоконсервативное обвинило его в попытке проведения дорогостоящей реформы, которая приведет к удорожанию медицинских услуг. Жестокое поражение демократов на выборах в Конгресс в ноябре, скорее всего, отнимет у президента в оставшиеся 2 года возможность законодательной инициативы. В 2-летнюю годовщину президентства Барака Обамы никто из комментаторов не вспоминает об исторических ожиданиях. Самыми приятными для президента из написанного в эти дни, скорее всего, оказались строки из опросов общественного мнения, свидетельствующие о том, что впервые за 7 месяцев позитивные рейтинги президента превысили негативные. Сейчас его деятельность одобряет около 50% опрошенных. Однако о результатах многих из его инициатив пока судить рано. Программа экономических и финансовых реформ президента будет подвергнута серьезному тесту в 2 года, остающиеся до президентских выборов. И, как считает экономист Михаил Бернштам, эти результаты могут разочаровать американцев.
В реальной экономике за 2 года президент пришел с нулевым результатом. Он очень часто употребляет метафору в своих речах, что его предшественники и республиканцы вообще завели автомобиль в кювет, а он все время пытается вытащить автомобиль из кювета. Под автомобилем в этой метафоре имеется в виду американская экономика. Так вот, если посмотреть на результаты, то автомобиль все еще буксует в том же самом кювете. Экономический рост в 2010 году составляет примерно 2%. 2% это просто такой долгосрочный рост за счет технологического прогресса. То есть экономическая политика ничего не добавила. Результат экономической политики нуль.
Как соглашаются сейчас многие наблюдатели, для победы на следующих президентских выборах, до которых остается 22 месяца, от Барака Обамы потребуется немало усилий.
Улыбками и извещением о подписании торговых контрактов завершилась в среду в Белом доме встреча президентов США и КНР, рассказывает Алан Давыдов.
Появление китайского лидера в Белом доме в среду было обставлено с крайней торжественностью. Администрация пыталась подчеркнуть, насколько важны для США отношения с Китаем, но переговоры, скорее всего, были трудными. На совместной пресс-конференции лидеры двух стран практически не продемонстрировали признаков преодоления разногласий в вопросах курсов валют и торговли. Соединенные Штаты продолжают утверждать, что курс юаня занижен, и настаивают, чтобы Китай установил свободный курс юаня. И все же стороны пообещали, несмотря на различия подходов, в дальнейшем добиваться сотрудничества по наиболее актуальным мировым проблемам. Обама, приветствуя рост Китая как ключевой державы, сказал, что он ожидает наступления эры дружеского соперничества, которое пойдет на пользу Америке и всему миру. Президент США сказал, что его страна все больше присматривается к Китаю как к рынку сбыта американских товаров. Мы хотим продавать вам все, что угодно – самолеты, автомобили, программное обеспечение. В подтверждение этих слов Белый дом объявил, что китайская сторона одобрила новые контракты поставки американских товаров в Китай, включая поставку 200 авиалайнеров «Боинг». Вместе с тем Барак Обама в очередной раз подтвердил принципиальную приверженность Соединенных Штатов в защите прав человека. Соединенные Штаты отстаивают эти свободы и достоинства каждого человека не только потому, что эти понятия близки каждому американцу, но и исходя из веры в то, что, придерживаясь этих универсальных прав, все страны, включая Китай, будут в конечном счете более процветающими и успешными. Ху Цзиньтао, в свою очередь, отметил, что Китай переживает непростой этап своего развития. Неожиданно откровенно прозвучало его признание в том, что в Китае еще должно быть много сделано с точки зрения прав человека. Вечером в среду в Белом доме был дан государственный обед в честь председателя КНР. Однако на нем отказался присутствовать республиканский спикер Палаты представителей Джон Бейнер. Лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид назвал днем раньше Ху Цзиньтао диктатором, правда затем отмежевался от этого заявления. А госсекретарь Хиллари Клинтон на утро после ужина с лидерами двух стран и их окружением в телеинтервью признала, что пока еще трудно определенно ответить, друг Китай или враг.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Десять часов семь минут. Слушайте программу «Грани времени». Накануне исполнилось 2 года со дня убийства в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Ход расследования этого убийства обсуждают журналисты и правозащитники Елена Белоусова, Надежда Прусенкова, Зоя Светова, Сергей Соколов. Ведет программу Владимир Кармурза. Ну, а я напомню главную тему программы «Время свободы». Сегодня в Москве пройдет презентация книги Михаила Ходорковского, статьи, диалоги, интервью. Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, хотели бы вы прочесть эту книгу? Принять участие в нашей сегодняшней дискуссии вы сможете уже буквально через 5 минут, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. А пока зачитаю несколько сообщений из пейджера и с сайта «Радио Свобода». Вот что нам пишет Борис. «В наше время любая политическая книга представляет интересы, и книга Михаила Ходорковского не исключение. Я уже читал его «Левый поворот», очень много правильного, хотя есть и спорные моменты». Пишет нам Николай из Донецка. «С интересом почитал бы, если эта книга не пропагандистская, то много чего о деловой и властной жизни российской узнать можно будет». Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. «Пока нет, я всегда читаю книги с запаздыванием. Для меня этот человек прежде всего арестант, несправедливо пересидевший, незаконно третируемый властью. Кроме того, он создатель рабочих мест и конкуренции, двух важнейших для меня показателей в пользу страны». Сразу после краткой сводки новостей 8 часов 30 минут мы вернемся к обсуждению этой темы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Более 20 человек задержаны в среду в центре Москвы на акции памяти убитых 2 года назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Один из митингующих был задержан за поджог фаера, еще несколько за то, что пришли в масках. Всего в акции участвовали несколько сот человек. Верховный суд России рассмотрит сегодня требования прокуратуры отменить оправдательный приговор бывшим сотрудникам компании «Евросеть», которых присяжные признали невиновными в похищении человека. В Ростове-на-Дону в среду вечером милиция предотвратила массовую драку. Задержаны 12 человек. В Минске у здания Комитета госбезопасности прошла акция в поддержку бывших кандидатов в президенты Белоруссии, которые уже месяц находятся за решеткой. Продолжается четырехдневный государственный визит председателя КНР Ху Цзиньтао в США. В среду в Вашингтоне прошли переговоры китайского лидера с президентом США Бараком Обамой. Суд в американском штате Аризона предъявил обвинение 22-летнему Джереду Ли Лафнеру, устроившему 8 января стрельбу в городе Тусон. Тогда 6 человек погибли и 13 получили ранения. В Тунисе задержаны более 30 членов семьи свергнутого на днях президента Зина Эль-Абидина Бен Али. Открытие работы нового парламента Афганистана отложено на месяц. Решение принял президент страны Хамид Карзай после того, как с просьбой об этом обратился специальный трибунал, расследующий нарушения на парламентских выборах. Сегодня начинается визит в Москву афганского президента Хамида Карзая. Будут обсуждаться вопросы безопасности и экономического сотрудничества. В Нью-Йорке прошла общественная акция, организованная правозащитниками Международной амнистии и актерами Белорусского свободного театра.
С новостями вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина. Сегодня в Москве состоится презентация книги Михаила Ходорковского «Статьи, диалоги, интервью», в создании которой, помимо самого экс-главы ЮКОСа, приняли участие писатели Людмила Улицкая и Григорий Чхартишвили. Книга вышла в издательство «Эксмо», уже поступила в продажу. О том, чем интересен этот проект, корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказал директор редакции издательства «Эксмо» Сергей Рубис.
Нам показалось, что эта тема может быть интересна к широкому кругу читателей. Дело в том, что есть там не только статьи Михаила Борисовича, но и интервью с такими известнейшими авторами и писателями, как Людмила Улицкая, Борис Акунин, Борис Стругацкий. И поэтому мне показалось, что точка зрения и Ходорковского, и вот этих писателей будет интересна широкому кругу людей.
А «Эксмо» не боится неприятностей из-за того, что выпустила книгу, главный герой которой объявлен действующей властью преступником?
Ну а при чем здесь это? Это же литературное творчество. Я тут не вижу связи никакой, честно говоря.
Вы рассчитываете на какой-то коммерческий успех этой книги? Я знаю, что она уже поступила в продажу, продается. Как идут дела?
Вы знаете, она продается на самом деле неплохо. То есть, как мы предполагали, интерес у людей есть. И могу сказать даже, что в каких-то там ведущих магазинах Москвы она попала в рейтинги продаж. Но насчет коммерческого успеха, я тут бы не ставил это, наверное, во главу угла. Я бы говорил о том, что эта книга, с нашей точки зрения, может быть интересна.
Что представляет из себя эта книга, как она создавалась, кто принимал участие в ее создании?
Книга представляет из себя сборник статей Ходорковского «Левый поворот», 1, 2, 3. Там также есть интервью Михаила Борисовича журналу New Times. И вот есть интервью его и Esquire, когда с ним беседовал Акунин Борис. И его есть тоже переписка с Улицкой и со Стругацким. Есть предисловие Леонида Парфенова в книжке.
Вас лично чем заинтересовали статьи Михаила Ходорковского? Вот что там может найти, ну, скажем, человек, далекий от политики, если ему вдруг попадется эта книга в руки, что его там может заинтересовать?
Вы знаете, мне кажется, что та ситуация, которая произошла, да, и там вообще, в принципе, человек, который попадает в такие ситуации, в такие условия, в которые попал Ходорковский, это же некий перелом и изменение жизненных ориентиров каких-то, да. И мне кажется, что это всегда людей привлекает. Когда ты был одним человеком в прошлой советской жизни, потом в постсоветское время у тебя было, грубо говоря, все, да. Сейчас у тебя нет ничего. То есть это такие пограничные состояния, которые человек проходит. И мне кажется, вот с точки зрения отслеживания этого пути на примере Ходорковского, мне кажется, это может быть интересно, но многим людям.
А Михаил Ходорковский вам симпатичен как человек? Когда вы прочитали эту книгу, что-то новое вам открылось в нем?
Что-то новое мне открылось, это правда. Я немножко по-другому себе представлял все, но это, но действительно, мне действительно открылись какие-то новые вещи. И мне было самому, на самом деле, мне было очень интересно читать книгу, я ее всю сам читал.
С директором редакции издательства «Эксмо», выпустившим книгу Ходорковского, Сергеем Рубисом, беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Хотели бы вы прочесть эту книгу? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Звоните прямо сейчас. У нас уже есть несколько звонков. Сергей Владимирович из Москвы на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Алло, здравствуйте, Сергей Владимирович, город Москва. Вы знаете, я противоречие, хотел я прочесть или нет, потому что я уже, наверное, представляю, что это какую там точку зрения будет отстаивать это Ходорковский, видимо, олигархическую точку зрения. Вот. Мы прекрасно с вами знаем, какая у нас была приватизация, по сути дела, приватизация государственной собственности, когда все было продано по остаточной финансовой балансовой стоимости. Хотя каждому обещали человеку по две «Волги» и его долю госсобственности, но никто ничего не получил. Но был создан класс олигархии, и 5% все получили. Поэтому вот такая у нас несправедливость. Хотя бы, ну, «Жигули» бы дали, хотя бы, или велосипед.
Сергей Владимирович, спасибо. Давайте сейчас уже не будем говорить еще подробно о приватизации. Все-таки сегодня тема наша – это книга Михаила Ходорковского, презентация, которая состоится сегодня. Узнаем, что об этом думает Игорь из Московской области. Игорь, здравствуйте. Игорь, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день, Игорь, Подмосковье. Я хотел бы сказать следующее, что книгу предлетать я не буду, потому что Ходорковский – это бывший работник ЦК ВЛКСМ, который вместе с Березовским, Усинским и другими участвовал в разграблении России.
Это было мнение Игоря из Московской области. Несколько сообщений хотел бы прочитать, которые пришли на наш сайт. Пишет нам Сергей из Москвы. Да, хотел бы, нынешняя Россия бедна смыслами, да и просто умными людьми. Отсутствует не только философская мысль, но и самая простая мысль. Чего ты, Россия, хочешь, что не дает ответа. А Ходорковский человек умный, поэтому я и буду его читать. Павел из Санкт-Петербурга. Да, конечно, хочу прочесть. Уважаю Михаила Ходорковского и жду его освобождения. Николай из Мичуринска до нас дозвонился. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Вы знаете, во-первых, я хотел бы видеть господина Ходорковского на свободе. А во-вторых, с удовольствием бы прочел его работы литературные, журналистские. Я несколько был знаком с его эссе по газете, по «Новой газете». И меня довольно-таки заинтриговал его стиль, его высказывание. А вот эти предыдущие слушатели, вот то, что они там говорят, мне кажется, вот насколько это дремуче по нашему времени, что вызывает порой вот такое отторжение. Ведь сейчас человек находится в страшнейших российских концлагерных условиях, и вот это высказывать ему, хотя он и не слышит этого, ну просто неуважительно. Все у меня.
Николай из Мичуринска был на прямой связи с нашей студией. Хочу прочитать сообщение Александра из Сызрани. «Выход в свет новой книги всегда событие и двойное, если ее автор умный, борющийся за справедливость гуманист». Послушаем, что думает по этому поводу Сергей из Ростовской области. Сергей, здравствуйте.
Я считаю, что это, конечно, подвиг. Как вот Акунин, там, Стругацкий, и даже вот Макаревич, над ним вроде говорить, подсмерили, что он вроде бы как, ну, подыгрывает властям. Оказывается, все-таки смелость, это большое. И он даже из Петербурга в Москву родичивый, чем это закончилось. Хотя ничего там в романе такого, да, в то время ничего такого не было, как и у Ходорковского. Я так не полностью читал, ну, знаю, это, суть там ничего такого, ну, оппозиция есть, но народ ничего не знает, потому что пресса, телевидение под контролем, а компьютеры, у кого есть там 1%, может 5%, ну, аморфное население, им наплевать на Ходорковского, на Иванова, Петрова. Мы сейчас живем, как Мандельштам, ничего я под стопой, вот такие времена.
Сергей из Ростовской области был на прямой связи с нашей студией. Галина из Москвы до нас дозвонилась. Галина, хотели бы вы прочесть книгу Ходорковского?
Доброе утро, уважаемая редакция. Да, обязательно прочту.
очень уважаю этого человека, и большое спасибо ему, что он написал эту книгу, и большое спасибо издательству, которое выпустило, с удовольствием. И буду рекомендовать своим знакомым и друзьям. Спасибо.
Спасибо, Галина. Из Москвы Лия до нас дозвонилась, и, видимо, это последний звонок в этом часе. Лия, здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте добры, передайте мое огромнейшее спасибо за то, что эта книга вышла. Обязательно ее куплю и почитаю. А надремучесть нашего народа и их дебильность, не надо обращать внимание.
Давайте все-таки не будем оскорблять народ российский в прямом эфире. Я напомню, что сегодня в час дня не пропустите прямую видеотрансляцию презентации книги Михаила Ходорковского. Вот так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, хотели бы вы прочесть книгу Ходорковского.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и на очереди у нас новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Инфляция в России за период с 1 по 17 января составила 1,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за тот же период в начале прошлого года потребительские цены в стране выросли на 1,2%. В целом, за 2010 год инфляция в России составила 8,8%, столько же, сколько и годом ранее. Налоговая нагрузка на бизнес в России, возросшая в связи с необходимостью поддерживать социальные обязательства бюджета в кризисный период, вскоре может быть пересмотрена, заявил помощник президента страны Аркадий Дворкович. Он выразил также надежду, что иная структура налогов, менее обременительная для большей части российского бизнеса, вступит в силу с 2012 года. В 2008 году общая налоговая нагрузка на экономику составляла в России, по данным Министерства финансов, 35-36% ВВП, а в 2009-2010 году на фоне кризиса она сократилась до 31% ВВП. Объем внешней торговли России за 11 месяцев прошлого года составил 579 миллиардов долларов, почти на 32% больше, чем в январе-ноябре 2009 года, сообщила Федеральная служба статистики. По ее данным, российский экспорт увеличился за 11 месяцев прошлого года на 33%, составив 357 миллиардов долларов. Объемы импорта в страну увеличились на 30%, до 221 миллиарда долларов. В целом, на долю России, по данным Всемирной торговой организации за 2009 год, приходится 2,4% общемирового экспорта товаров. Это 13-й в мире показатель между Канадой и Сингапуром. Для сравнения, доля Китая, крупнейшего в мире экспортера товаров, составила 9,6%, Германии 9%, Соединенных Штатов 8,5%. Объем частных вкладов во всех банках России, без учета государственного Сбербанка, увеличился в декабре на 261 миллиард рублей, или на 5,4%, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликян. При этом в Сбербанке, по его словам, объем привлеченных частных вкладов увеличился за месяц на 295 миллиардов рублей, или на 6,5%.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут. Пришло время напомнить о наиболее важных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Более 20 человек были задержаны в среду в центре Москвы на акции памяти убитых 2 года назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Верховный суд России рассмотрит сегодня требования прокуратуры отменить оправдательный приговор бывшим сотрудникам компании «Евросеть», которых присяжные признали невиновными в похищении человека. В Ростове-на-Дону в среду вечером милиция предотвратила массовую драку. Задержаны 12 человек. В Минске у здания Комитета госбезопасности прошла акция в поддержку бывших кандидатов в президенты Беларуси, которые уже месяц находятся за решеткой. Продолжается 4-дневный государственный визит председателя КНР Ху Цзиньтао в США. В среду в Вашингтоне прошли переговоры китайского лидера с президентом США Бараком Обамой. Суд в американском штате Аризона предъявил обвинение 22-летнему Джерриду Ли Лафнеру, устроившему 8 января стрельбу в городе Тусон. Тогда 6 человек погибли и 13 получили ранения. В Тунисе задержаны более 30 членов семьи свергнутого на днях президента Зина Эль-Абидина Бен Али. Сегодня начинается визит в Москву президента Афганистана Хамида Карзая. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Настало время обзора прессы. В нашей программе ко мне в студию в прямой эфир пришел мой коллега Павел Куравский. Павел, здравствуйте.
Доброе утро.
Какие темы стали главными в сегодняшних российских газетах?
Ну, одна из главных – Межгосударственный авиационный комитет накануне опубликовал доклад и расшифровку всех переговоров и разговоров диспетчеров разбившегося 10 апреля прошлого года самолета с польским правительством и президентом на борту. Согласно данным, российская сторона не виновата в трагедии. Об этом сегодня пишут все российские газеты, так или иначе. Газета «Ведомости» сообщает, что публикация отчета вызвала шквал критики в Польше. Брат погибшего президента Ярослав Качинский назвал его бездоказательным, а муж дочери Леха Качинского Марцин Дубенский заявил, что близок к сведениям о том, что случившееся в Смоленске было преднамеренным убийством, за которым стоят россияне. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал депутатов не наживать политический капитал на катастрофе. «Полякам лучше знать правду и не иметь вражды с Россией, чем знать правду и иметь вражду», заявил Туск. Несогласные с этой позицией депутаты кричали «позор», а Ярослав Качинский покинул зал заседания сразу после выступления Дональда Туска. Накануне депутаты фракции «Единая Россия» в законодательном собрании Санкт-Петербурга демонстративно покинули зал заседаний на то время, пока там выступал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Газета «Новое известие» сообщает, что гнев единороссов вызвало письмо депутата Госдумы первого заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия» Оксаны Дмитриевой в адрес прокурора Санкт-Петербурга. Издание напоминает, что 15 января Дмитриева потребовала возбудить уголовное дело по факту бездействия и халатности в исполнении своих обязанностей против губернатора Валентина Матвиенко, вице-губернатора Алексея Сергеева и главы Кировского района города Алексея Кондрашова. Дмитриева обвиняет чиновников в неудовлетворительной уборке снега в северной столице. В ответ председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь политсовета регионального отделения «Единой России» Вадим Тюльпанов инициировал акцию протеста в тот момент, когда в парламенте города выступало первое лицо партии эсеров. Независимая газета пишет, что Сергей Миронов отреагировал на демарш «Единой России» спокойно. Он удивился странному поведению депутатов правящей партии и заявил, что обычно так поступает парламентское меньшинство. Газета «Коммерсант» пишет, что демарш петербургских депутатов в отношении Сергея Миронова поддержал находившийся в Калининграде Борис Грызлов. В ночь на среду 19 января ФСБ задержала директора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью на территории государств СНГ генерал-лейтенанта милиции Александра Бокова, заместителя председателя правления Международного фонда поддержки казачества Михаила Креймера и гендиректора ООО «Стройбетон» Сергея Степанова. Задержанные подозреваются в вымогательстве 46 миллионов долларов. Газета «Ведомости» сообщает, что Боков и другие подозреваемые создали группу для рейдерских захватов и вымогательства и требовали с президента некоего коммерческого банка 35 миллионов долларов, угрожая ему и его семье, а также похитили путем мошенничества у руководителя некой транспортной компании 10 миллионов долларов. Эти средства они вкладывали в недвижимость в Подмосковье, на Кипре и в Великобритании. По словам источников правоохранительных органов, в деле могут появиться и другие эпизоды, связанные с рейдерством и мошенничеством. В контакте с тюрьмой, называется статья в газете «Ведомости». В России возбуждено первое уголовное дело против пользователя социальной сети за нарушение авторских прав. За размещение на своей странице ВКонтакте 18 аудиозаписей ему грозит до 6 лет тюрьмы. Управление К МВД возбудило уголовное дело против 26-летнего москвича, который разместил на своей странице ВКонтакте 18 записей некоизвестной музыкальной российской музыкальной группы. Об этом сообщила пресс-служба управления. Дело возбуждено по статье 146 Уголовного кодекса «Нарушение авторских и смежных прав». Пользователю грозит до 6 лет лишения свободы. Дело возбуждено по обращению фирмы грамзаписи «Никитин», которой принадлежат исключительные права на эти записи. По словам источников МВД, нарушителя не арестовали и, скорее всего, сажать не будут. Официально в управлении это не комментируют. Это первое уголовное дело в отношении пользователя социальной сети, незаконно разместившего аудиоконтент, утверждают чиновники. Против пользователей ВКонтакте возбуждались уголовные дела за распространение экстремистских и порнографических материалов, но за нарушение авторских прав впервые, подтверждает представитель сети Владислав Цыплухин. Он, а представитель управления К и фирмы «Никитин» не раскрывают имени нарушителя. Простейшая банковская услуга подорожала в Москве местами в 25 раз. Убойная комиссия, так называется статья, передовица в «Новых известиях». Указание мэра Москвы Сергея Собянина любыми средствами сдержать темпы роста тарифов на электроэнергию в рамках 9,9% для квартир с электрическими плитами и 10,1% с газовыми выполнено. Горожанам хоть и залезли в кошелек, но не так глубоко, как могли бы. Однако теперь им гораздо дороже обходится сама процедура платежа. С начала года 2,5% банковской комиссии изъяли из тарифа. Эти деньги потребители теперь платят непосредственно в банке. В результате в момент платежа цена услуги увеличивается в десятки раз. Дело в том, что кредитные организации, воспользовавшись нововведением, стали применять честный способ отъема денег у населения, установив минимальный размер комиссии, который зачастую в несколько раз превосходит даже саму сумму платежа. Об этом пишут «Новые известия». Это же издание пишет об изменениях на рекламном рынке столицы. Рынок рекламы в столице готовится к повышению цен и жесткой конкуренции. В ближайшее время любители прогулок по столице смогут, наконец, наслаждаться видами города, а не плакатами, закрывающими фасады. Комитет рекламы, информации и оформления Москвы опубликовал проект постановления, который предусматривает исчезновение объявлений с ограждений стройплощадок и строительной сетки. Также под запрет попадут транспаранты перетяжки. В целом объем рекламы на улицах столицы уменьшится на 20%, а в центре города на 40%. Компенсировать убытки чиновники намерены, подняв расценки. Однако эксперты считают, что документ пока полон противоречий, а впоследствии станет причиной войны за рекламные площади. Ну, еще коротко. Главный театральный вуз страны может превратиться в профтехучилище. Сегодня состоится совместное заседание коллегий Министерства культуры и Министерства образования и науки, в рамках которого чиновники и преподаватели творческих вузов обсудят самую горячую проблему, вставшую сегодня перед педагогическим сообществом. Речь идет о законопроекте об образовании в Российской Федерации, который был опубликован в новой редакции в декабре на сайте Министерства образования и науки. В Госдуме новая редакция закона должна обсуждаться уже в феврале. Пока бьют тревогу творческие вузы, считающие, что принятие нового закона окажется губительным для отечественного искусства и культуры. Первыми начали протестовать художественные школы, а теперь очередь дошла и до высших учебных заведений. Убийственным называют новый проект педагоги Рати Гитис, главного театрального вуза страны. Подробнее об этом читайте в «Новых известиях».
Спасибо, Павел. Заголовками наиболее интересных публикаций в сегодняшних российских газетах нас познакомил мой коллега Павел Куравский. Вы слушаете «Время свободы». Еще до конца не изучены последствия лесных пожаров летом прошлого года, в результате которых погибли 53 человека и сгорело 1200 домов, а экологи уже предупреждают о том, что ситуация может повториться в этом году. Можно ли избежать этого? Об этом рассуждают эксперты в материале корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Руководитель лесного отдела Greenpeace России Алексей Ярошенко напомнил о трагедии минувшего года – лесных и торфяных пожарах.
Большущий ущерб, который был нанесен природе и людям, был связан с тем, что основная масса пожаров пришлась на густонаселенные регионы Европейского центра, Поволжья и самых южных регионов Сибири. Из-за этого погибли люди, полностью или частично огнем, даже по официальным данным, были уничтожены 199 населенных пунктов, не считая дачных поселений.
А что нас ждет в этом году?
К сожалению, мы ожидаем, что ситуация в 2011 году может оказаться еще более тяжелой, чем в 2010. Дело в том, что основная логика действий, которые сейчас принимают органы власти, состоит в том, что выделяются дополнительные силы и средства на борьбу с катастрофическими пожарами, на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, но не на их предотвращение. Количество людей, которые работают в лесу и от которых зависит предотвращение и раннее обнаружение пожаров, не увеличится. То есть при том, что общие затраты бюджета на борьбу с лесными пожарами вырастут практически в 4 раза, затраты, расходы федерального бюджета на лесные субвенции, то есть на те деньги, из которых содержится штат работников леса, они увеличиваются всего на 25%, и то значительная часть этих 25% приходится на ликвидацию последствий пожаров 2010 года, а не на профилактическую работу. То есть фактически работа по предупреждению, профилактике лесных и торфяных пожаров больше не станет. Людей, которые охраняют леса от огня, больше в лесном хозяйстве не станет. Если год будет даже просто среднезасушливым и теплым, то, скорее всего, катастрофы избежать не удастся. Риск возникновения чрезвычайной ситуации, такой, как была в 2010 году, он очень высок.
Констатировал Алексей Ярошенко. Руководитель волонтерской программы «Гринпис России» Григорий Куксин подчеркнул, милости ждать от государства, как обычно, не приходится, и поэтому...
Мы планируем взять под свою защиту часть особо охраняемых территорий, там, где государство не справляется со своими функциями, там, где фактически только силами добровольцев в последние годы удается удерживать ситуацию. В частности, например, территория планируемого национального парка Ладожские щеры, пока не созданного, соответственно, территории... Уникальные природные территории, на которых никто, кроме добровольцев, пожар фактически не тушит. Кроме того, мы планируем сейчас проводить дополнительные исследования, проводить дополнительный анализ того, какие территории представляют наибольшую опасность. Будут поездки наших добровольцев по сгоревшим регионам. Будет продолжена работа по картированию горящих торфяников.
Председатель Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества Сергей Грусть с грустью сообщил.
Основные виновники, вместо того, чтобы быть наказаны, мы получили в большом количестве награды от нашего государства на сумму, если не ошибаюсь, 2 миллиарда рублей. То есть прям ту сумму, которая изначально предполагалась на тушение всех пожаров в стране.
На вопрос «Радио Свобода», а все-таки как обстоит дело с ответственностью чиновников МЧС за последствия лесных и торфяных пожаров, Грусть ответил так.
Мы с некоторыми нашими коллегами-юристами сейчас прорабатываем этот вопрос, там есть процессуальные сложности некоторые. У нас нет задачи там посадить там, Сергея Кужегетовича или кого-то конкретного человека. У нас есть задача сделать так, чтобы эти люди... или какие-то люди, которые будут на их месте, больше восприняли вот эту ситуацию и начали выполнять те обязанности, которые они выполнять должны. Хотя вариант суда тоже мы рассматриваем.
Гринпис России предупреждает. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Почему против губернатора Валентина Матвиенко и других чиновников Смольного надо возбуждать уголовные дела? Эту тему обсуждаем в 11 часов 7 минут в программе «Время гостей» с депутатом Госдумы, с заместителем председателя фракции «Справедливая Россия» Оксаной Дмитриевой. Ведет программу Виктор Резунков.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.